Я тут как-то одно интервью посмотрел, в котором автор YouTube-канала сказал, что он принципиально не здоровается со слушателями, потому что это начинает бесить тех, кто слушает несколько выпусков подряд. Типа, ну вот же, час назад уже поздоровались, или даже полчаса назад, если на X2 смотреть слушать. Зачем опять? В общем, я крепко задумался. А может и правда все эти «приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Machine Learning Podcast» всем надоели? Ну да ладно, это все лирика. Переходим к самому интересному. В гостях сегодня Лаида Кушнарева, старший академический консультант Huawei, которую многие в MLDS-сообществе знают как техножрицу. Встречайте. Лаида, привет! Большое спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте.
Да, привет. Мне тоже очень приятно, что меня сюда позвали, я его часто слушаю.
Да, вот, собственно, это и послужило поводом к тому, чтобы тебя позвать. То есть я тебе эту историю рассказывал, немножко расскажу ее для слушателей. Так получилось, что я должен был записаться с одним человеком, вот вчера мы как раз записывались. И я забыл, как его зовут, потерял вообще, собственно, чат, в котором мы общались. И я начал в Телеграме в поиске, набрал подкаст и начал искать, какие у меня там вообще чаты есть, связанные, с которых есть это слово. И в одном из поисковой выдачи, в одном из чатов увидел, собственно, в твоем чате знакомую иконку подкаста. И я, собственно, подписан на твой канал, да, но почему-то пропустил этот пост. И увидел, что ты написала про подкаст, да еще так достаточно тепло. И я решил, что, ну, это чем не повод позвать, пригласить интересного человека пообщаться. Вот, это чтобы контекст понимали. А так я подписан на твой канал, уже давний читатель, иногда даже репосты делал, особенно вот когда там много-много полезных ссылок, это прям сразу уходит в канал. Поэтому, в общем, спасибо, да, большое такое, что ведешь канал, что подкаст упомянула. Давай тогда, собственно, познакомимся с тобой поближе. Вот, расскажи, пожалуйста, о себе, как попала в индустрию и чем занимаешься.
Как лучше, с конца или сначала рассказывать?
Как комфортно вообще, в любом случае будет интересно.
Могу начать примерно с 2015 года. Это год, когда я выпустилась с мехмата как специалист. Вообще был, по-моему, последний поток студентов, которые заканчивали специалитет и учились 5 лет. И я закончила кафедру высшей геометрии и топологии, как знают многие читатели канала. И вот, когда время подошло ближе к выпуску, я стала вообще задаваться вопросом, а кем работают выпускники кафедры высшей геометрии и топологии. И на этот вопрос оказалось довольно сложно найти ответ. Оказалось, что в основном это либо как бы становится преподавателем и именно математиком таким профессиональным, либо перенастраиваться, как бы переучиваться на что-то более прикладное. Оценки у меня были плохие при выпуске, поэтому я как бы подумала, что, наверное, я не пройду конкурс в аспирантуру и решила переучиться на что-то айтишное. Я начала интересоваться, попытаться попасть на какую-нибудь такую прикладную работу. Я начала изучать такое программирование более серьезно и пытаться во все компании подряд свое резюме подавать на разные штуки. И в частности, я стала немножко там пытаться изучать машин лернинг, даже что-то на Тиана, прости господи, какие-то там перцептроны пыталась делать. Но у меня сразу так не очень получалось, поэтому я подумала, что проще будет обычным разработчиком устроиться. И, значит, какое-то время я работала вообще инженером-расчетчиком. Это была очень странная работа. Наверное, не очень относится к теме. Потом я разработчиком на C++ как-то так устроилась, тоже непонятным образом. Вот. А потом уже стала как-то ML более серьезно изучать и захотелось уже более серьезно им заниматься. А тут как раз подвернулась возможность, то, что вот я упоминала, да, что мой, значит, курс, это был последний курс, который учился 5 лет. Следующий курс учился уже 6 лет. И благодаря этому в аспирантуру, в следующем году, после выпуска в аспирантуру, было очень мало людей, потому что не было как бы потока студентов, которые только что закончили мехмат. Я подумала, очень интересно. Если там нет никакой конкуренции, то почему бы не поступить в аспирантуру? И, в общем, так я и сделала. Я уже поступила уже на кафедру МАТИС, которая посвящена интеллектуальным системам кибернетики. И там уже стала потихоньку как бы заниматься машин-лёрнингом. Дальше я начала уже находить работы. Там в Сбербанке какое-то время поработала. Ну и так далее. И уже как бы вот в эту тему начала более серьезно вкатываться.
Ну а вот сейчас конкретно ты чем занимаешься?
Сейчас я работаю в Huawei старшим академическим консультантом. Основное мое занятие — это делать исследования и писать статьи на конференции. Хотя иногда бывает, что дают какую-нибудь прикладную задачку, типа подготовить данные для какой-нибудь модели поиска.
Ну вот я так понимаю, что вот этот твой вуз, да, который ты заканчивала, и кафедру, это уже изначально такое что-то очень исследовательское. Ты говоришь, и столкнулась, да, с тем, что какой-то прикладной смысл в этом там найти было довольно сложно. Вот, а расскажи, пожалуйста, как вообще, ну почему вот именно вот во что-то такое исследовательское изначально пошла?
Ну, у меня в целом какой-то склад личности такой, что мне очень нравится разбираться в том, как все работает, в голове какую-то картину мира строить, там, находить взаимосвязи между разными вещами и так далее. Вот. Но это как бы сложно объяснить, но как-то вот оно сформировалось в течение жизни, что вот мне это нравится.
То есть это сознательный был выбор вообще такой кафедры? Не случайно получилось как-то?
Нет, не случайно. Мне нравилась геометрия, топология. Я хотела вот в этой области развиваться, но потом мне пришлось как-то сместиться, потому что очень тяжело какое-то применение найти, если чистой топологией заниматься. Я занималась алгебраической топологией с Пановым Тарасом Евгеньевичем. Было прям очень круто, очень интересно, но вот пришлось как-то подвинуться в другую сторону, чтобы соответствовать реалиям жизни.
Ну, то есть тебя можно назвать вот таким настоящим современным ученым, исследователем, да?
Ну, не знаю, зависит от того, какое определение ученого.
Вот даже такой ответ уже много говорит. Обычно математики так всегда отвечают и очень-очень четко формулируют мысли, да, чтобы, не дай бог, там противоречий внутри. Можно я буду тогда тебя и считать ученым?
Хорошо.
Расскажи, пожалуйста, вот какими исследованиями занимаешься? Ну, то есть как-то так вот, хотя бы верхнеуровнево.
В основном я занимаюсь, собственно, применением топологического анализа данных к задачам диплёрнинга. То есть я пытаюсь как бы совместить свою первую специальность со второй специальностью, вот с диплёрнингом, которым я уже заинтересовалась на момент аспирантуры, ну, чуть раньше аспирантуры.
А как это связано? То есть можешь рассказать немножко, вот, как вообще одно с другим ты пытаешься связать? Вот через что?
В основном я занимаюсь вместе со своими коллегами, конечно, мы занимаемся изучением пространства эмбеддингов, языковых моделей. То есть, как ты, наверное, знаешь, но я для слушателей тоже проговорю. Вот когда у нас есть какая-то модель, там, та же самая GPT какая-нибудь там, или Роберта, ну, вообще практически любой трансформер и практически даже любая другая модель, у нас в ней есть слои и есть активация этих слоев. То есть ты подаешь ей на вход какой-то текст, она его прогоняет через разные слои, он проходит последовательность преобразований. И вот на каждом из этих слоев вот эти активации, их можно представить себе как совокупность векторов в каком-то многомерном пространстве. Допустим, модель Берт, у нее на промежуточных эмбеддингах, если мне не изменяет память, там получается глубина эмбеддинга 768, значит, представление текста на каждом слое будет с совокупностью 768 мерных векторов получается. Ну и, соответственно, мы можем посмотреть, что из себя представляет совокупность этих векторов, рассмотреть ее как математический объект. Вот. Если мы рассмотрим как облако точек эти вектора, то можно считать разные параметры этого облака точек. То есть мы можем попытаться построить там какую-то геометрическую фигуру в этом пространстве с огромной размерностью, изучать ее свойства и так далее.
Правильно я понимаю, что это достаточно фундаментальное такое исследование? То есть особо какой-то цели оно не преследует вот конкретной, да? То есть какая-то конкретная задача, которую нужно решить, и вот ты просто перебираешь методы для того, чтобы найти какой-то подходящий для ее решения. Это скорее вот посмотреть, а что будет, если? И уже потом, собственно, если что-то, может быть, получится, то уже думать, куда катить или нет.
Сложный такой вопрос, конечно. В принципе, естественно, какие-то применения должны быть, иначе просто статья не будет публиковаться на топовых конференциях. И как бы мы сразу начали изучать эти эмбеддинги, исходя из прикладных задач. И самые главные задачи, по которым самые основные результаты были получены, это задача анализа ошибок в тексте и задача распознавания сгенерированного текста. То есть мы смотрели, как модель реагирует, когда ей подают текст с ошибками, текст без ошибок, сгенерированный текст, текст, написанный человеком, и как меняется вот пространство этих эмбеддингов в зависимости от того, что модель на вход подает.
Слушай, а есть какие-то результаты? То есть очень интересно. То есть в моем понимании сразу рождается вот этот вот ганы, так называемые, да, которые ты просто, даже если ты научился отличать, собственно, сгенерированное от несгенерированного, то достаточно поставить вот эту связку, генератор-дискриминатор, и сразу, собственно, лишиться этой возможности уметь отличать.
Да, да, это правда, но здесь, правда, немножко сложнее, потому что в Гане ты рассматриваешь расстояние между сгенерированным представлением и настоящим представлением, и ты вот это расстояние специально выбираешь так, чтобы оно было дифференцируемым, чтобы на его основе можно было функцию ошибки найти. А здесь мы, наоборот, используем как бы недифференцируемые различия, и поэтому вот прямо напрямую нельзя это использовать.
Но, тем не менее, можно, да, попытаться отличить одно от другого. А по каким, вот, можешь немножко рассказать, как это вообще происходит, за счет чего? Я сейчас просто даже нафантазировать не получается у меня.
Конечно, да, надо долго фантазировать, чтобы это нафантазировать. Ну вот, последний последняя работа, последняя опубликованная работа, потому что есть еще не опубликованные, она, значит, заключалась у нас в следующем. Мы брали несколько генераторов текста, потом то, что они там сгенерировали, подавали на вход модели BERT. Как бы опять для слушателей, BERT — это вот такая небольшая модель, которая часто используется в прикладных приложениях. Она не генеративная, то есть она просто на вход текста принимает, а на выход, но она не генерирует новый текст, она просто выдает какие-то значения там. То есть так очень грубо сказать. И есть еще Роберта, да, модификация этого Берта. И вот мы ей на вход подаем текст и смотрим, какая будет размерность вот этого облака точек, которое она внутри себя сформировала. Конечно, сложно так популярно объяснить. Я сейчас задумалась. Вот, может быть, кто-нибудь смотрел видео Three Blue, One Brown. Там было видео про Хаусдорфову размерность фракталов. Вот мы что-то похожее вычисляем. Мы вот вычисляем внутреннюю размерность, то есть насколько эта штука, вот это облако точек на эмбеддинге, насколько оно плоское или насколько оно объемное. И вот в нашей работе изначально оказывалось, что если мы берем текст, сгенерированный GPT-шкой, подаем его на вход вот этой маленькой модели, и размерность, и как бы вот размерность этого внутреннего представления у нас большая, то, скорее всего, это сгенерировано человеком. А если она такая маленькая, то есть он какой-то более такой компактный, плоский получается, то это больше похоже, что сгенерировано моделью. Но правда, да, как ты сказал, это все вперед движется, и вот это все было сделано с использованием, там самая сложная модель у нас была ChatGPT, там старая какая-то очень. Когда появилась GPT-4, эта вещь сломалась. И вот GPT-4 таким методом уже не удается, к сожалению, детектировать. То есть у нее там вот это облако эмбеддингов, которое возникает внутри модели BERT, оно уже похоже по своим свойствам на человеческое. И как бы вот метод, пока непонятно, как его совершенствовать. Потому что действительно они все более и более похожи на человеческий текст становятся. И даже вот такими сложными хитрыми методами уже сложно отличить.
Китайская комната становится все более китайской, да? Расскажи, пожалуйста, про жизнь исследователя. То есть вот как она вообще проходит? То есть в моем представлении всегда вот ученый, он, понятно, что есть какой-то классический киношный образ ученого, человека в белом халате с пробиркой, да, который ходит там пробирки, что-то там смешивает и что-то получает. Но на самом деле это понятие намного шире, да, и современный ученый — это, скорее всего, больше такой программист, да, который сидит за компьютером, там в одну часть времени читает научные статьи своих коллег, а в другую часть, собственно, пытается какие-то штуки из этих статей применить в какой-то своей там деятельности. Вот. Ну, это вот у меня такое представление. А ты расскажи, пожалуйста, как оно на самом деле?
Ой, я сразу вспомнила мультик «Аркейн», такой был недавно, ну, сравнительно недавно. Очень красивый мультик с персонажами из игры «Лего Легенд». И там был такой ученый, который открыл какой-то новый материал, и вот это было так красиво нарисовано, там все летало, светилось, там он летал, там все какие-то лучи испускало. И мне было очень, наверное, смешно и обидно, потому что вот он приходит на работу, да, у него там все сверкает, переливается, там какие-то вот спецэффекты везде. А я прихожу на работу и просто сажусь за компьютер и на компе что-то там печатаю. Да, то есть ожидания и реальность, конечно, отличаются.
Но тем не менее, я думаю, что все равно есть какие-то интересные, да? Но ты же этим продолжаешь заниматься, значит, тебя что-то все-таки цепляет. Вот расскажи, пожалуйста, все-таки, чем ты занимаешься?
Не, ну, конечно, то, что внешне, как это что-то выглядит, и внутренне, это, конечно, да, разные вещи. То есть внешним наблюдателю кажется, что я сижу за компьютером, на самом деле у меня в голове там тоже какие-то что-то крутится и светится. Ну, не так красиво, как в мультике, но в какой-то степени. Вопрос, что цепляет, да, в этом процессе?
Ну да, вот, то есть расскажи, вот ты ученый, да, мы определились. В моей системе координат мы решили называть тебя ученый современный. Вот расскажи, пожалуйста, как вот проходит жизнь исследователя вот в этих рабочих исследовательских моментах? Все равно же какие-то паттерны можно выделить, да? То есть там какую-то часть мы тратим на там, формулирование гипотез, например, какую-то часть там на их проверку, какую-то часть на набор массы и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, вот хочется приземлить это на реального человека, ученого, вот эти свои образы, которые есть в голове.
Да, есть разные фазы исследования, например. В какой-то фазе ты можешь читать научные статьи, которые по близкой к тебе теме там, ну, пишут другие исследователи. И ты можешь думать, а что я могу для себя взять? Вот, например, ты там исследуешь ту же самую детекцию искусственных текстов, читаешь статьи и думаешь, вот что из этого может помочь, что из этого может прикрутить к детекции искусственных текстов и сделать ее более там, хорошей, интересной. Или ты можешь вообще захотеть там сменить направление, и ты можешь читать какую-то совокупность статей, чтобы понять, в каком направлении тебе там интереснее двигаться. Но это я рассматриваю такой теоретический ресерч, потому потому что бывает ресерч, когда человеку просто дают конкретную задачу, то есть он сам не выбирает, и он уже статьи читает вот чисто про конкретную задачу и из них там пытается что-то выбрать, какой-то метод, который ему может помочь в решении именно узкой задачи. В любом случае, это как бы фаза чтения статей, фаза изучения того, что уже сделано. Следующая фаза может быть проверка статей, проверка того, что там понаписали, попытка это воспроизвести или попытка это применить там у себя для своей задачи. И дальше следующая фаза, если все хорошо, то делается совокупность экспериментов каких-то. Часто здесь уже в этот момент человек может ориентироваться на конкретную конференцию и, например, там делать совокупность экспериментов именно с учетом типа конференции. То есть вот эта конференция изучает то-то, я, значит, буду именно вот такую совокупность экспериментов проводить. И, конечно, эти фазы, они могут как бы повторяться. То есть, например, эксперименты не получились, ну, значит, человек дальше думает, а что не так, или что еще могу сделать, и вернуться там к чтению статей. Но если все хорошо, то это исследование переходит в последнюю фазу. Опять же, если мы говорим о таком ресерче теоретическом, то эта фаза — это просто подготовка статьи на конференцию, приведение в порядок программного кода, приведение в порядок там текста и так далее. И, значит, дальше идет публикация. Если это более практический ресерч, то это может быть там создание какого-то кода, который потом пойдет людям, которые уже будут его делать из него конфетку, короче. Плохой ресерческий код, из которого надо сделать потом что-то, которое будет функционировать в реальных условиях. Например, такой может быть результат.
Как было в одной песне, да, справа море легаси, а слева код сиентистов, да? Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, есть стадия исследований статей твоих коллег, которые вот занимаются похожими областями. Вот сейчас статей ведь генерится такое количество, что просто уследить за всем тем, что происходит в области, не то что прочитать и вникнуть в каждую статью, а хотя бы даже, не знаю, заголовки всех статей, которые выходят, прочитать, это занимает очень большой промежуток времени жизни, да? Вот скажи, пожалуйста, как в этом во всем ориентироваться вообще? Как тебе удается?
Ну, изначально я, когда пришла на работу в Huawei, у меня было очень мало опыта в исследованиях. Я просто как бы совместно с тимлидом там что-то придумывала. Тимлид вроде сказала, что нету исследований там на такую-то тему. Я такая просто верю, как бы, ну ладно, сказали, нет, значит, нету, значит, надо делать. Вот. А потом, когда у меня уже появились публикации, какие-то более серьезные. Ну, конечно, у меня до Huawei были публикации, но они какие-то были скучные, их почему-то никто не цитировал. Вот. Когда появились серьезные публикации, мне стали приходить оповещения с Google Академии, что там вашу работу процитировали. Но я захожу туда, читаю работу, в которой меня процитировали, и из нее узнаю, что там нового произошло. Что там же есть секция Related Works, но я читаю и узнаю как бы апдейты по своей теме.
О, прикольно. Я, кстати, как-то вот забыл про такой метод. То есть, собственно, я про него слышал, да, что ты по ссылкам просто переходишь, но ты сейчас про него напомнила, да. То есть удобно. То есть это такая самоподдерживающаяся, да, система обратной связи получается.
Да, еще очень интересно приходить на конференции и заходить там на какие-то... Ну, смотреть программу конференции, просто заходить туда, где рассказывают что-то, что тебе интересно. Например, вот мне очень нравится воркшоп Black Box NLP. Обычно его конференции MNLP добавляют. Ну, то есть он как такой отдельный раздел конференции происходит. И вот там прям вот про анализ вот этих имбеддингов внутри модели, там прям очень много рассказывают, и тоже можно вот так по верхам посмотреть и что-то выбрать. Конечно, я не могу там все прочитать по этой теме, но я могу прочитать хотя бы то, что пало на воркшоп или там на конференцию. Хотя бы там вот по верхам так ознакомиться.
Но тут же еще есть такой риск, что когда одна статья ссылается на другую, та там на третью и на четвертую, в итоге возникает некий такой пузырь из статей, да, и, собственно, ученых, которые друг друга, ну, условно, ссылаются друг на друга. И этим самым не попадают вот в этот некий клубок ссылок, клубок тегов, не попадают другие какие-то статьи тех, кого еще цитировать не начали. И как бы получается, что есть риск упустить какие-то важные работы. Но с другой стороны, если работа действительно какая-то важная и что-то меняющее, то все равно про нее будут говорить, да, все равно будут ее цитировать. И рано или поздно где-нибудь всплывет.
Да, конечно, всегда будет оставаться риск что-то упустить, но есть еще один тоже такой нетривиальный канал, откуда можно узнавать новое. Это становиться ревьюером, то есть рецензентом на конференции и ждать, пока тебе на рецензию пришлют статьи. И при этом отмечать, значит, какие у тебя области интересов научных, и тебе присылают статьи, которые соответствуют твоим научным интересам. Ты их рецензируешь и заодно узнаешь вот это как бы случайным образом. То есть тут получается дилемма классическая exploration versus exploitation. То есть exploitation — это когда ты смотришь статьи, которые уже прошли там на конференцию, про которые уже все говорят и так далее. Exploration — это когда ты случайно случайным образом, вот эти вот случайные статьи, неизвестные, смотришь, которые тебе просто на ревью прислали, даже непонятно, они там пройдут или нет. Но вот, чтобы такой случайный поиск тоже делать, можно так вот рецензировать статьи и узнавать из них что-то новое.
Слушай, а вот есть такое мнение, что сейчас в науке, в общем, есть некий кризис воспроизводимости. Насколько это касается вот такую ML-область?
Ну, очень сильно касается, да, это правда.
А можешь примеры какие-то привести, вот каких-нибудь, может быть, громких статей, которые вот нашумели, но в итоге оказалось, что все фикция?
Да, была статья про Gzip, которая рассказывала, например, что они делали алгоритм K-средних на текстах, сжатых с помощью Zip-алгоритма. Они просто брали короткий текст, сжимали его алгоритмом Zip, ну, всем известным, да, который архивы создают, и дальше использовали сжатые варианты текстов для разных задач классификации. Потом они сравнивали с классификацией на эмбеддингах, ну, нормальных языковых моделей, и у них получалось, что классификация на вот этих сжатых Zip-ом текстов получалась как бы лучше, чем на эмбеддингах с нормальных моделей. Но я, опять же, не уверена, что я точно воспроизвела, но идея была такая. Вот, все очень сильно заинтересовались и стали везде репостить эту статью. Я тоже ее везде репостнула. Ну, не везде, а в своем паблике. Везде, где могла. А потом там люди стали разбираться в коде, который использовался для этого эксперимента. И оказалось, что там была просто ошибка, что там было нечестное сравнение вот этого метода на заархивированных zip-ом текстах и на текстах, которые были моделью, которые классифицировались по эмбеддингам модели. Ну, я сейчас опять же сбивчиво говорю, надеюсь, примерно понятна мысль. Неправильно просто был поставлен эксперимент. Была, конечно, огромная дискуссия на гитхабе по этому поводу. Там очень много гневных комментариев людей, которые были возмущены тем, что неправильный алгоритм статьи и так далее. Но я это тоже репостнула, этот гневный тред.
А скажи, пожалуйста, а это вот ошибка была, прям была ошибка случайная, да? Или это был какой-то вброс такой ради хайпа?
Мне кажется, скорее это не вброс, просто экспериментатор как бы не очень компетентен, он поэтому какую-то глупость сделал в своем эксперименте. Ну, мне не кажется, что это, короче, злоумысел был, скорее такая ошибка.
Понятно. А вот можешь вот так вот, я даже не знаю, ну, к цифрам каким-то привязаться тут довольно сложно, но вот просто поделись вот ощущением, насколько вообще вот этот вот кризис воспроизводимости касается вот области ML. Там в цифрах, ну, вряд ли, но вот хотя бы вот как ты это чувствуешь?
Я вот чувствую, что этот кризис очень сильно усилился с тех пор, как модели стали недоступны. Вот, например, OpenAI, он постоянно обновляет чат GPT и GPT-4. Ну, какие-то апдейты постоянно выкатывает. И даже не всегда как-то это анонсируется. Чаще всего, ну, это просто тихо делается, и мы там используем там генерацию этих моделей, но мы уже даже не знаем, там, это та же модель, что вчера, или это уже новая модель. Вот. Из-за этого там один исследователь пишет, что он там посмотрел тексты, сгенерированные чат GPT, и там нашел у них такие свойства. А через полгода, ну, вот это свойство, которое нашел, он уже не воспроизводится, потому что на самом деле то, что называется чат GPT, это уже совершенно другая модель. Вот эти все вещи, они еще сильнее затрудняют научные исследования.
Ну да, ну то есть здесь такой кризис воспроизводимости, вот он больше связан, получается, именно с тем, что открытости мало. А вот часто бывает такое, ну то есть в других областях, я вот насколько слышал, там кризис воспроизводимости вообще связан с тем, что особо исследовать бывает нечего, пытаются высасывать что-то из пальца, тестируют кучу каких-то гипотез, и в конечном итоге, ну, работа же проведена, что-то написать нужно, пытаются там случайные какие-то результаты выдать за реальные там и так далее. Вот такого вообще много в ML или нет?
Конечно, такого тоже много, да. Там можно открыть статью какую-нибудь, там очень сильно нахваливают новый метод, а если посмотреть, ну, на словах, да, а на деле потом смотришь таблицу, ну, результатов этого метода, и там плюс 0,01% прирост. Понятно, что если с другим седом повторить этот эксперимент, ну, то есть с другим состоянием генератора псевдослучайных чисел повторить этот эксперимент, вполне вероятно, что уже не будет этого прироста 0,01%. Такое, конечно, часто бывает.
То есть исследование такое, перебирание седа, да?
Да-да-да, оптимизация седа. Но это тоже как бы я не обвиняю, я как бы не знаю, это люди специально делают, чтобы высосать публикацию, или, ну, они случайно так сделали, просто, ну, не подумали. Тоже как бы не все стараются сделать какой-то хороший ресерч. Часто вот люди просто, ну, сделали, и ладно.
Смотри, а вот человек, допустим, захотел заниматься исследованиями, вот ему какая-то область исследований интересна. Как бы смотришь на то обилие статей, которые есть, такое ощущение, что уже все изучено, изучено вдоль и поперек. И просто чтобы вникнуть в то, что сейчас изучают, и какая вот некая научная новизна, где она вообще присутствует, да, чтобы ее найти, нужно перелопатить огромное количество материалов. Вот где вот такому исследователю, собственно, искать вообще идеи для исследований?
Ну, чтобы вообще появлялись какие-то идеи для исследований, надо сначала много чужих статей прочитать. Из этих статей будет понятно, какие проблемы в области есть, которые пока, ну, сложно решить, которые пока никто не решает. Или, может быть, найти, какой инструмент существует. Вот для математиков есть еще такой путь, что математики же знают много математических инструментов, а дип-лернеры, которые не математики, они их меньше знают, и они могут просто не применять какой-то математический инструмент, который, ну, просто не знают. И тогда человек, который из математики пришел, он может просто заметить, что вот какой-то инструмент не применяется, а его можно применить и попробовать. Вот. Если ты как бы не знаешь каких-то особых инструментов, то можно с другой стороны идти, просто посмотреть, вот какую проблему очень долго не могут решить, какая боль есть в этих статьях, которые ты читаешь. Там часто вот это пишут, там в limitations каких-нибудь там или в discussions, вот что они там что-то смогли, что-то не смогли. Или можно, например, еще почитать там, что практики пишут, что пишут инженеры, которые уже на практике пытаются это все применять. Там даже еще легче бывает найти, что там они ругаются, что вот ресерчеры придумали то-то, а на практике оно не работает по такой-то причине. И вот как бы ресерчер может подумать, а я могу выделиться на фоне других ресерчеров, если я пойму, почему на практике их ресерч не работает, и таким образом найти что-то, как бы идею, гипотезу, которую можешь проверять. Ну, в общем, надо в эту область просто как-то вариться, надо ее понимать. Ну, в зависимости от твоего бэкграунда, да, то, там ближе ты к математикам, к практикам, где будут, ну, из разных таких источников появляться какие-то мысли, новые гипотезы, которые будешь проверять.
Это вот такое ощущение, что математикам немного проще. У них есть перечень задач тысячелетия, да, там задачи столетия, просто бери и решай. А у машин-лернеров нет задач тысячелетия в машин-лернинге. Кроме как, знаешь, одна путеводная звезда — это создание AGI, наконец-то. Правда, при этом еще критерии определить бы, когда он появился.
Да, каждый по-своему его понимает, поэтому тоже сложно. Но вот насчет математиков, знаешь, какая есть проблема, да, из-за чего математики, им вроде в чем-то проще, в чем-то сложнее. Вот я видела много статей от математиков, где они очень красивую конструкцию какую-то придумывают. И там вот конструкция, это вот прям вот класс, там кайф, ее смотришь, читаешь, очень интересно. Теоретическая часть статьи. А потом секция экспериментов, и там просто, я не знаю, с чем это сравнить. Там эксперимент первокурсника просто какой-то. Ну, то есть люди могут очень красивую математику придумывать, но если они не развиваются как экспериментаторы, то у них все равно будет статья какая-то так себе, потому что с помощью эксперимента тоже очень важно проверить все, очень важно правильно его поставить. И вот математику надо доучиваться, еще ставить хорошие эксперименты, понимать, как они должны выглядеть.
Смотри, а вот для того, чтобы просто вот читать научные статьи, нужно хорошо владеть математическим языком. Ну, то есть без этого никуда. Открываешь, а там многоэтажные формулы. А так как мы знаем, что математики, они в каждую букву, там такая концентрация смысла в каждой букве, то каждую букву формулы разворачивать придется очень-очень долго. Но, наверное, есть, как мне кажется, вот сейчас ты либо подтверди, либо опровергни, вот интересно твое мнение. Наверное, есть какие-то, ну не знаю, условно базовые математические знания, которые можно вот, имея вот большинство статей, читать и понимать. Расскажи, пожалуйста, так ли это? И если так, то какие базовые знания сюда входят математически?
Я по просьбам читателей канала сделала когда-то довольно давно список учебных материалов, ресурсов, большой секции по математике, которую можно изучать для того, чтобы потом вкатиться, ну, в область машин-лёрнинга. И, в принципе, одни и те же материалы, ресурсы, они годятся и для практика инженера, и для исследователя. Только исследователь, он будет больше акцент делать именно на каких-то теоретических материалах, а инженер будет делать больше акцент на прикладных инструментах. Но они, в принципе, тому и тому нужны. Вот, поэтому могу перечислить, в принципе, то же самое, что я там в своем эпичном посте написала. То есть, конечно, это линейная алгебра.
Да, мы пост обязательно приложим, да, чтобы люди посмотрели. Но интересно именно еще твои комментарии по ходу. То есть, как бы не просто перечисление, да, а почему? Потому что это всегда... Вот я, например, читаю сейчас книжку этого Дейзенрота «Математика в машинном обучении». Вот у меня вот просто такое неприятное неприятие идет того, что вот сначала мне рассказывают математику, а потом рассказывают машинное обучение, и как будто между ними связи нет. Это, знаешь, как будто, как это писал Ферма в свою теорему, ну, доказательство тривиально там или очевидно, да, его потом доказывали несколько столетий там. Вот такое ощущение, что вот переход вот этот вот какой-то от математики к машинному обучению, он как будто несколько шагов пропущено. Вот, и поэтому интересны именно твои комментарии, что вот этот раздел, он, допустим, для того-то, того-то, этот раздел для того-то, того-то. Расскажи, пожалуйста.
Ага, слушай, очень хороший вопрос, это правда. Я тоже такое встречала в книжках и статьях, что статья была слишком короткой для того, чтобы, да, доказательство теоремы Ферма туда засунуть, поэтому читателю в качестве упражнения остается. Ну вот, линейная алгебра, да, которая, с которой, наверное, стоит начинать, она нужна для того, чтобы понимать векторную матричную запись. Если тебе комфортно читать статью или учебник, в которой все в векторном виде записывается, если тебе комфортно и понятно, то тебе уже сразу легче. Почему это нужно? Ну, потому что, когда мы фичи какие-то для алгоритма в него засовываем, то это обычно как вектор записывается. Если мы умножаем фичи на веса модели, это записывается как матричное умножение. Я, честно говоря, не знаю, что еще тут добавить.
Ну вот смотри, у меня вчера, например, был подкаст с инженером, который занимается компьютерным зрением. И вот он, например, говорит, ну а что, компьютерное зрение — это там все на линейной алгебре. Учите линейную алгебру. Все вот эти преобразования изображений, все эти преобразования вот этих пространств там и так далее. То есть, в принципе, с линейной алгеброй вопросов нет. Все примерно понятно, для чего она нужна. Поэтому да, давай к следующему тогда разделу математики.
Да, еще про линейную алгебру я забыла добавить, что кроме комфорта обращения с вот этими векторами, матрицами на бумаге, нужно еще комфортно обращаться с ними во фреймворках. То есть что-то с ними делаешь в NumPy и в PyTorch. И вот нужна какая-то практика, которая тебе позволит вот легко сопоставлять, соответствие видеть между кодом на PyTorch и записью вот этой с матрицами, векторами. То есть привычка, короче, какая-то нужна для того, чтобы там переводить у себя в голове вот этот код в математическую запись. То, чтобы математическую запись переводить у себя в голове в какой-то смысл. К следующему, вот что еще.
Вот ты сейчас очень важную мою мысль, которая у меня рождалась какое-то время, прям подтверждаешь. Я хочу на ней заострить внимание и ее высказать. То есть вот я считаю, что математику инженеру машинного обучения нужно изучать и хорошо знать именно для того, чтобы на интуитивном уровне представлять, что происходит в моделях. То есть вот когда задают, а зачем вообще математика? Ну есть же фреймворк, там все уже, вот матричное умножение реализовано, там все эти стандартизации, там все, вся математика за тебя уже посчитана. Зачем? Бери просто методы, дергай, и все хорошо. Я всегда отвечаю, что если ты не представляешь, что происходит там с математической точки зрения, то вот эти методы ты будешь дергать случайным образом. Соответственно, это можно, так там этот, возникает комбинаторный взрыв, да, и можно дергать их всю оставшуюся жизнь, так и не найдя, что действительно нужно дергать. Поэтому, да, спасибо большое за подтверждение. Я только усилил свою позицию касательно математики в машинном обучении.
Да, если еще вспомнить про то, что мы говорили про чтение статей, как их понимать, то в статье же люди не будут писать код на PyTorch или NumPy. Они это пишут на языке математики. Тебе нужно сопоставить себя в голове то, что они написали формулы, и то, что ты будешь писать там в фреймворке. Следующее — это математический анализ. В статьях часто можно увидеть разные символы и приемы из математического анализа. Вот этот птичий язык там для любого чего-то существует, там такое-то и так далее. Тоже нужна какая-то практика, работа с рассуждениями на языке математического анализа, и тогда будет намного проще воспринимать статьи. Вот если ты читаешь про математику в машин-лёрнинге, да, или как называлась книжка?
Да, математика для машинного обучения, так и называется.
Но там наверняка, например, про разную сходимость методов рассказывают.
Ну, я не помню, до сходимости еще не дошел, сейчас теория групп там.
А интересно, теория групп в каком контексте там рассказывается?
В контексте вот, ну, линейной алгебры, то есть вот эти вот преобразования. Ну, не буду, слушай, я сейчас наговорю всякой ерунды, я же не специалист, поэтому позориться лишний раз зачем?
Да, пускай я позорюсь.
Да, слушай, не обязательно, мы можем просто перейти к следующему разделу математики.
Да, хорошо. Ну, мне просто было любопытно. Скорее всего, там просто групповая структура над какими-нибудь матрицами имелась в виду. Следующее, что я хотела, что я уже начала говорить, это про математический анализ. Ну, я спросила про книжку в контексте сходимости, потому что вот если так прям серьезно, базированно изучаешь там алгоритмы ML, то там могут доказывать какую-нибудь сходимость какого-нибудь метода. Вот, чтобы это понимать, ну, необходимо, естественно, понимать, на каком языке математики рассуждают, когда говорят, что последовательность сходится к чему-то. почему-то. Это все берется из математического анализа.
Еще у нас же там очень много методов вообще внутри самих вот этих вот фреймворков, да, математического анализа используется. Ну, собственно, банально на эти вот частные производные, градиенты, то есть, собственно, у нас обратное распространение ошибки лучше никто не придумал, да, а это чем не математический анализ, самый что ни на есть. Да, ты его, наверное, считать вручную, конечно, не будешь, у тебя все методы во фреймворке есть, но понимать, почему он работает, ну, мне кажется, это очень важно, просто для того, чтобы, если ты столкнешься с какой-то, как это, знаешь, банальная такая вещь, да, почему плохо использовать какие-то функции, которые могут прерываться, да, банально, потому что по ним производную посчитать, можно насчитать все, что угодно, и, собственно, когда ты по какой-то функции считаешь производную и вдруг получаешь все, что угодно, то нужно понимать, почему это произошло, да, то есть вот такие вещи. База вся эта, ну, мне кажется, даже объяснять не нужно, почему она нужна.
Да, и, кстати, вот когда у тебя возникают в сети ошибки с тем, что градиент взрывается или, наоборот, затухает, ну, в принципе, тоже можно выразить на языке математики, почему это произошло. Если ты там пройдешься по своей нейросети, посмотришь какие-то там слои функции активации, то если ты понимаешь математику, ты можешь быстрее сообразить, что произошло. То есть человек, который не знает математики, он будет просто дольше с этим разбираться.
Ну. И математику заодно узнает. Придется, да? Потому что по-другому я не знаю, как с этим бороться.
Нет, ну можно эвристиками пользоваться какими-то. То есть вот там умный дядя в свитере сказал, что чтобы градиент не затухал, нужен простой советский способ. И там просто прочитать его способ и применить, не понимая, зачем он нужен. Понятно, что эти рецепты, они ограниченную область применимости имеют. Если у тебя в другом месте градиент затухнет, и умный дядя тебе не скажет, почему он затух, то ты ничего это сам не сможешь сделать.
Шаманство и карго-культ, да? Окей, давай, какие еще области?
Еще теория вероятности очень важна. Теория вероятности важна особенно, если ты хочешь примерно прикинуть, насколько переносимы результаты твоего эксперимента на выборку другого размера. Вот, например, если у тебя там выборка из 100 примеров, и у тебя на них 100-процентная, значит, точность алгоритма, то ты как бы, если ты не знаешь теорию вероятности, ты можешь подумать, что у тебя так и будет на остальных данных. А если ты знаешь, то ты понимаешь, что надо делать выборку побольше, чтобы более надежный получился результат. Ну, конечно, на этот счет есть там целая теория. Конечно, кстати, не всем правильно сказал, это уже не всем теория вероятности, а скорее математическая статистика, но она все равно базируется на теории вероятности, поэтому я тут не сильно солгала. Вот, вообще, чтобы там прям быть прошаренным челом в этом, там, конечно, есть целая теория, которую можно там изучать про там центральную предельную теорему и там про p-value и все такое, прям, чтобы базированно, положа руку на сердце, сказать, что вот я с вероятностью 95% уверена, что мой алгоритм там обобщится на такую-то выборку. Это знаешь, кому полезно, мне кажется, вот кто занимается именно ближе к статистике? В принципе, да, логично, тавтология даже какая-то.
Математики говорят, что если тавтология в конце не получилась, значит, изначальная посылка была неверна, да? Так что раз пришли к тавтологии, значит, все верно.
Еще теория оптимизации тоже в какой-то степени нужна, но вот с этими современными фреймворками, там они уже сами так оптимизируют, что, в принципе, не обязательно прям глубоко в этом разбираться, но в какой-то степени тоже нужно. Но это нужно, чтобы там, я не знаю, хотела сказать, чтобы видеть разницу между разными оптимизаторами, но сейчас все ADAM используют. Так что я даже не знаю, может быть, это уже не так актуально, теория оптимизации. Хотя, знаешь, вот она актуальна, если ты хочешь кастомную функцию ошибки себе сообразить, и ты можешь задуматься над тем, как себе сообразить хорошую функцию ошибки, сделать хорошую функцию ошибки, которая действительно поможет там, добиться хорошего результата. Вот в таких случаях может пригодиться.
Смотри, а вот в квантовых каких-то там вычислениях есть один из подходов, да, который называется shut up and calculate. И, соответственно, там некоторые говорят, да там вообще невозможно ничего интуитивно понять и представить. Вот. Но формулы работают, вот мы будем ими пользоваться. Я, конечно, могу принять такой подход, но мне он, как скажем так, не очень близок. И вот, кажется, в машинном обучении пока мы еще не достигли такого предела, да, такого пика, когда уже все, ничего понять невозможно, оно все происходит там как-то само, и максимум, что мы можем сделать, это вот эти вот непонятные формулы, провести расчеты по каким-то не очень понятным формулам. Как ты считаешь, вот мы на каком этапе? Вот придем мы когда-нибудь к тому, что вот shut up and calculate, или всегда будет какая-то возможность интерпретации того, что мы делаем в рамках вот, методов машинного обучения?
Ну, в принципе, даже сейчас интерпретация, она достаточно ограничена, потому что методы развиваются быстрее, чем человек может их понять. Вот это, мне кажется, главная проблема. То есть, что развитие настолько стремительное, что ученые успевают сделать крутую модель, но не успевают понять эту крутую модель. Потом, пока они пытаются понять там крутую модель номер один, появляется крутая модель номер два. Там, пока пытались понять, что делает ChatGPT, появился GPT-4. Там, и вот из этой гонки бесконечной что-то понять становится сложнее и сложнее. Такая есть проблема. Но, может быть, если этот прогресс как-то замедлится, то мы догоним, и интерпретируемость, она постепенно подберется к скорости усложнения модели. Может быть, этого не произойдет, неизвестно.
Скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься исследованиями в компании. То есть компания оплачивает тебе твою работу, которая, с одной стороны, как раньше считали, да, что ученый — это человек, удовлетворяющий свой интерес за государственный счет. То есть сейчас мы удовлетворяем, ученые удовлетворяют свой интерес не столько за государственный счет, сколько за счет каких-то компаний. Но мы же прекрасно понимаем, что это только половина правды, если там не меньше. То есть на самом деле компании прекрасно понимают, что этот метод работает. То есть когда человек занимается исследованиями, иногда оттуда выпадают какие-то плюшки, которые многократно компанию делают более конкурентоспособной на рынке, да, за счет этого всего. Плюс они делают так называемый общий вклад в общее дело. Когда ты рождаешь какие-то свои исследования, выкладываешь их в общий доступ, кто-то на базе этого придумывает, ну, как развернуть это с другой стороны, возникают дискуссии, и, в общем, всей области становится, скажем так, хорошо. Но, тем не менее, а вот расскажи, пожалуйста, вот компании, которые вот вкладываются вот в такие фундаментальные исследования, есть ли там какой-нибудь специально обученный человек, который сидит и мониторит вот в твоих исследованиях, можно что-то уже притянуть в прикладную область или нет?
Есть какие-то общие представления у специалистов, которые принимают решения, какие-то общие представления о том, какие направления перспективные, какие не перспективные. И, конечно, они хотят, чтобы их компания, она делала исследования по перспективным направлениям. То есть, да, есть определенные ограничения. То есть нельзя просто взять и начать исследовать. Ну, я сомневаюсь, что могу взять и начать там искать более простое доказательство теоремы Ферма просто с бухты барахты и забить на цели компании. Все-таки надо, чтобы исследование оно соотносилось с тем, что компания считает важным.
Но, тем не менее, так какая-то определенная свобода у тебя в этом все равно присутствует, да? Тебя как бы это устраивает. Теорему Ферма или гипотезу Колодца доказывать не пойдешь, тем не менее есть чем интересно позаниматься, да?
Да, это правда.
А скажи, пожалуйста, вот в рамках твоих исследований интересен вот этот этап, когда принимается решение, что уже пора писать статью. То есть, ну ты же в какой-то момент изучаешь информацию, собираешь там источники, что-то там конспектируешь, что-то проверяешь, что-то натягиваешь какую-то на свою задачу. Когда ты понимаешь уже, что пора публиковаться, что уже есть что показать, как это происходит?
Ну, во-первых, я, естественно, не единолично это решение принимаю. Я просто как бы являюсь частью исследовательской команды. Мы все постепенно накапливаем какой-то материал, и потом вместе там уже в какой-то момент приходит понимание, что вот можно, что материала накопилось достаточно для того, чтобы что-то написать.
Ну, то есть это какое-то такое общее ощущение незримое в команде такое существует, да, что все, пора публиковаться? Или есть какой-то драйвер, который ходит и говорит, давайте писать, давайте писать? Как это работает?
Ну, в той команде, в которой я работаю, это скорее вот какое-то общее ощущение там накопилось, что все уже мы смогли какой-то вывод сделать, и можно уже публиковаться. Хотя в других командах, может быть, по-другому, потому что я не знаю, как.
Скажи, а как вот вообще коммуникация между разными командами проходит? Вот, ну, я человек условно со стороны. Я в этой движухе никогда не участвовал. Но я знаю, что статьи выходят там на архиве, например, на каком-то, в каких-то рецензируемых источниках, да? Ну, кто-то новости иногда разносят, там, некоторые статьи, которые выстрелили. А вообще, как коммуникация между учеными происходит вот в области ML?
Этому очень помогают ученые из академии, потому что у них обычно есть свои аспиранты. Они могут привести своего аспиранта, например, в команду Huawei и приплести этого аспиранта к работе команды Huawei. Таким образом, у нас возникает коммуникация с этим аспирантом. Или может быть так, что ученый из другой команды там прочитает, например, наше исследование, и там начнется какое-то обсуждение, и окажется, что он может в какой-то форме сотрудничества готов. Тогда может быть совместная коллаборация, опять же.
А вот смотри, иногда есть такое мнение, что ученых считают такими вот вечными студентами, которые не хотят ничего делать делать руками, собственно, применять на практике, да, как-то свои уже знания, которые они получали много лет, а все хотят вот учиться, учиться, учиться и учиться. Скажи, пожалуйста, вот какая вот мотивация стоит за тем, чтобы вот все время учиться и учиться и учиться, а не применять это все дело на практике?
Слушай, опять же, мне очень сложно говорить за других людей, потому что я просто не знаю, что у них в голове. Но, например, я знаю людей, которые просто не любят заниматься практическими задачами, потому что они просто не могут, потому что у них инженерные навыки очень низкие. И поэтому тут как бы виноград-то зелен получается, что у человека просто не получается, поэтому он остается в таких теоретических изысканиях. Может быть так, что человек может заниматься чем-то инженерным, но ему просто это не очень интересно. Это вот как в анекдоте про математика. У математика загорелся офис, он пошел на выход, потом увидел, что к стене примонтирован огнетушитель. Он такой: о, решение существует, и успокоился, никуда не пошел.
Смешно.
То есть как бы он может взять огнетушитель и подшить пожар, но ему просто без разницы. This is fine.
Ему уже эту задачу не решать, да?
Ну, уже неинтересно, уже если как бы ты знаешь, что она решаема, доказал существование решения, уже не так интересно.
Расскажи, пожалуйста, вот сейчас работаете же, да, над чем-то? Это какая-то секретная работа или не секретная? Я к тому, что можешь поделиться, над чем сейчас работаете вообще? Вот что готовите к публикации?
В принципе, не секретно. Есть сейчас такое направление, как детекция галлюцинаций, когда ты смотришь на модель, которая генерирует текст. Опять, конечно, на ум приходит ChatGPT, но на самом деле там ты не можешь получить доступ к внутренним представлениям, поэтому чаще анализируют на примере там всяких LAM, FI и тому подобных, то есть которые можно скачать себе на компьютер и проанализировать, что у них внутри происходит. Вот. Есть статьи, которые пытаются предсказать по внутренним представлениям модели, коллекционирует ли она или нет. И вот мы хотим в этом направлении что-то придумать, то есть, опять же, проанализировать внутренние представления и по ним понять, что происходит с моделью. Такие статьи уже есть, но мы хотим их в своем направлении развить. То есть опять рассмотреть эти эмбеддинги как облака точек, как геометрические объекты и что-то от них посчитать.
Интересно. Слушай, а вот то есть вот это вот галлюцинации условные, да, их тоже можно как-то можно отделить от негаллюцинаций, да? То есть а по каким критериям? Вот прям интересно.
Да, это тоже хороший вопрос. Как формализовать вот это понятие галлюцинации, чтобы можно было эксперимент поставить и сказать точно, вот это галлюцинация, вот это нет. Например, можно рассмотреть отдельные виды галлюцинации. Например, можно рассмотреть случай, когда модель генерирует утверждение, которое противоречит промпту. Например, там в промпте написано: сегодня на солнечный день, представь себе, что ты идешь гулять, что ты видишь на улице. А модель говорит: я вижу дождь. То есть это противоречие просто тому, что в промпте такой вид галлюцинации. Или есть еще другой вид галлюцинации, когда модель просто вместо того, чтобы отвечать на вопрос, начинает нести что-то постороннее. Например, говорят: сегодня солнечный день, ты идешь гулять на улицу, что ты видишь, а она пишет там 2 плюс 2 равно 4, ну то есть не относящиеся к теме. Вот таких разных видов, есть разные виды того, что может пойти не так в генерации, и там есть датасеты, где это все промаркировано, и на этих датасетах можно учиться вот эти разнообразные виды неправильности детектировать.
Слушай, интересно, а я вот, кстати, даже не слышал о таком. То есть есть датасеты галлюцинирующих моделей, да?
Да.
Блин, прикольно посмотреть. Спасибо за информацию, это прям интересно. Тоже повод погрузиться, поизучать. А как определить, что это не галлюцинация? Именно вопрос в том, как понять, когда модель несет чушь, это в принципе видно, да? Но она же может нести не чушь, но это все равно, условно говоря, будет по тем же законам происходить, по которым она производит и галлюцинации. Но только почему-то она... Как вот именно вот какой-то критерий? Как вообще понять, галлюцинация это, не галлюцинация?
Ну вот в тех примерах, которых я привела, отсутствие галлюцинации данного типа, это будет просто, когда вы не обнаружили там люди, которые размечают датасет, им дается инструкция. Вот если ты не обнаружил того-то и того-то, значит не галлюцинация.
Ну, то есть просто на откуп человеку отдается, да? К среднему мнению какому-то. Там же не один человек, наверное, это все дело анализирует, да? Ну, понятно. Я понял. Интересно. Слушай, смотри, мы, в принципе, немножко уже как бы поговорили, да, про вот эти вот, про исследования, там, про то, чем ты занимаешься, там, и так далее. далее. То есть уже на целый выпуск, по большому счету, наговорили. Но я всегда прекрасно знаю, что я далеко не все вопросы спросил, на которые бы сам вот гость хотел бы поговорить. Соответственно, вот сейчас наступает такой момент, когда можно поговорить о чем-то, о том, о чем я не спрашивал, но тебе бы самой хотелось поделиться.
У меня есть такой вопрос. Насколько понятно было то, что я рассказывала? Может быть, ты хочешь задать что-то уточняющий вопрос, чтобы я что-то попыталась более понятно сформулировать?
В целом. Понятно, что подкаст — это не учебник, да, по которому ты будешь, и не курс лекций, по которому ты изучишь область. Это скорее такое верхнеуровневое представление о некой области, которой занимается гость. Чтобы после вот прослушивания выпуска человек мог, если его это заинтересовало, как-то зацепило, он пошел подписался на твой канал, он пошел посмотрел источники, которые, собственно, ты там выкладываешь, да, на то, чем ты занимаешься. То есть это такой повод углубиться в тему. Поэтому я могу, на самом деле, уточняющих вопросов задавать миллион. Но цели такой, по большому счету, нет. Вот в рамках того, что ты рассказывала, ты, ну, все было более-менее понятно, если говорить о каком-то верхнеуровневом представлении. Поэтому здесь нет. У меня как-то претензий к тому, как ты рассказывала, никаких.
Тогда можно затронуть... Мне кажется, интересно затронуть какие-то негативные стороны работы ресерчером.
Давай.
Мне кажется, главная негативная сторона — то, что в индустрии очень мало вакансий от такого теоретического ресерчера, который именно настроен на написание статей. То есть чем более теоретический ресерч, тем меньше вакансий. Ну, в компаниях коммерческих. Конечно, в академии эти вакансии есть, но там обычно мало платят. Вот. Чем более ресерч приближен к практике, тем больше рабочих мест. Намного больше тоже людей, которые вроде что-то исследуют, но не публикуют. И исследуют более как бы узкую область. Есть такой, вот как бы даже сказать, непрерывный спектр между ресерчером и инженером, потому что очень прикладная область, и тут нельзя прям очень четкой границы сказать. То есть если там читатель, слушатель очень хочет быть ресерчером, то надо быть готовым к тому, что чем больше ты хочешь углубляться в теорию, тем больше конкуренция будет, потому что тем меньше рабочих мест, где этим можешь заниматься.
Хокинс пошел более сложным путем, да? Он сначала заработал денег, а потом на эти деньги занимается собственными исследованиями. Ну, не всем, мне кажется, дано, да, по такому пути пойти.
Да, очень часто, если ты начинаешь заниматься зарабатыванием денег, то потом вернуться в ресерч становится сложно, потому что все это очень быстро забывается, и когда ты работаешь над чем-то прикладным, там, каким-то разработчиком, инженером, то тебе мышление приходится перестраивать, потому что у него, как бы, критерии успеха вообще другие совершенно. Критерии того, что он хочет добиться, другие совершенно. И плюс очень много из теории забывается. И вот туда-обратно перестраиваться — это очень трудозатратно. Требует больше времени. Чем ты старше, тем сложнее. Такая есть проблема.
А вот скажи, пожалуйста, вот почувствовать в себе, что ты исследователь, это вообще как-то ты чувствуешь сразу, да, или нужно это попробовать? На конкретно твоем примере. Вот ты говоришь, что у тебя всегда, да, была какая-то жажда вот изучения чего-то нового, там вот сразу пошла в какую-то сложную достаточно область математики. У меня она почему-то ассоциируется с романом «Гомология гомотопий». Роман, забыл, короче, ну, такой автор на Ютубе там. Я открывал ролики, я засыпал под них, потому что я терял мысль после где-то там 5-10 минуты повествования. То есть это, ну, какие-то другие совершенно миры, которые очень далекие от тебя. Хотя вот, ну, хотелось погрузиться, было интересно, но я вот именно вот, погружаясь вот в такие вещи, я понял, что я бы, ну, не осиливаю, это не мое. А вот как человеку понять, что вот ему вот в исследованиях будет, собственно, комфортно? Или это просто метод проб и ошибок, там, повезло, повезло, нет, нет, как думаешь?
Ну, я могу немножко такие более романтические теперь вещи рассказать. То есть с трудностями понятно, что теоретическим ресерчем заниматься надо либо дауншифтингом заниматься и работать в академии за очень маленькие деньги, либо очень высокая конкуренция на маленькое количество мест в корпорациях. Теперь, если с романтической стороны посмотреть, то я, например, понимала, что мне нравится исследование еще с детства. То есть, например, вот мне папа показал калькулятор, я стала складывать эти числа на этом калькуляторе. Мне прям... Я помню, что для меня калькулятор это был просто моей любимой игрушкой. И вот у меня папа, он работал столяром, и чтобы рассчитывать там разные параметры своих изделий, он использовал инженерный калькулятор там с синусом, косинусом, остальными функциями. Вот просто каждый раз, когда папа приходил домой, я ему говорила: папа, дай поиграть калькулятор. Я вот пыталась там какие-то вот эти функции использовать, я не понимала, что они все значат, но я пыталась понять, что с ними происходит. Или я пыталась понять там, вот для меня в детстве была загадка, почему, если ты много раз из числа извлекаешь корень, почему в конце концов получается единица? Вот ты берешь, например, там, четвертый четверку, извлекаешь корень, получается двойку там, извлекаешь корень там 1.41, и вот много-много раз ты делаешь, а получается единица. А ты потом ее обратно в квадрат возводишь, и у тебя не получается того, что изначально было. Вот в детстве как бы мне было сложно понять, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое. Вот. Я пыталась как-то попросить, чтобы мне взрослые там объяснили. Понятно, что мне было сложно там понять, что такое число с плавающей точкой, почему у него ограниченная точность, чтобы понять, почему это происходит. Но я очень сильно пыталась. Или, например, я любила наблюдать за головастиками в пруду. Я каждый день там в детстве приходила к пруду, когда на дачу ездила. Там были вот эти головастики, а потом как бы с ними что-то происходило, и в какой-то момент они превращались в лягушат. Ну, то есть вначале я как бы дискретно это наблюдала, там раз, скажем, там в неделю. И вот для меня был этот внезапный процесс превращения. Я не поняла, почему головастик превратился в лягушонка. И я начинала более часто приходить. Я начала приходить каждый день и вот очень внимательно на них смотреть, чтобы не пропустить момент, когда он превратится в лягушонка. Ну, для меня все равно это было как-то внезапно. Вот у него вроде не было передних ножек, а в том раз вдруг у него передние ножки появились. Я сидела, иногда я просто часами сидела рядом с этим прудом, пыталась момент отловить, когда же у него передние ножки появятся. Да, в общем, мне как-то вот очень занимались такие тайны и загадки окружающей среды. И, соответственно, да, я уже с мысли сбилась, предалась прекрасным воспоминаниям. Да, но это я к тому, что вот как понять, что тебе понравится быть ресерчером. Ну, в принципе, даже по таким признакам, если тебя просто интересует, что вообще там, почему что-то так работает или почему так что-то происходит, ты можешь это замечать и, в принципе, понимать для себя, что вот эти вот эмоции, которые ты испытываешь, когда понимаешь, там, почему, если много раз извлекать корень, то будет единица, да, несмотря на то, что в учебнике это написано по-другому. Вот. Или там, что тебе интересно там отловить момента, когда у лягушонка-то появляются ножки. Вот. Если тебе вот это вызывает какие-то эмоции, то ты можешь так вот понять, что тебе, в принципе, интересно исследовать. Ну, а в какой степени тебе это интересно, ты, конечно, уже понимаешь, когда более серьезно что-то пытаешься делать. Вообще, я рекомендовала бы попробовать разное. Вот я, например, пыталась работать и инженером, и ресерчером, и вот только в процессе как бы этих попыток я поняла, что мне ресерчером больше нравится работать. Потому что калькулятор калькулятором, но чтобы понять, вот что конкретно ты хочешь по жизни делать, надо еще и ну, пробовать какую-то делать реальную работу.
Берешь калькулятор, приходишь на пруд и смотришь, куда больше тянет. Слушай, ну, спасибо большое. Очень интересный такой взгляд, общение с реальным ученым. Это прям чувствуется, да? Человек, который сидит и подбирает слова, потому что это как формула математическая. Неправильный значок где-нибудь поставишь, и все. Вот. Это прям чувствуется. Большое спасибо тебе, что согласилась поучаствовать. Мне было очень интересно. Надеюсь, слушателям тоже.
Да, тебе спасибо, что пригласил. Я даже не ожидала, что меня позовут на этот подкаст. Но мне очень приятно.
Вот такой получился выпуск с человеком из мира современной науки. Подписывайтесь на канал Лаиды, если еще не подписаны. Ссылки в описании. Читайте научные статьи, если позволяет база. И до встречи в новых выпусках. Пока!